И тогда, скорее всего, она просто выбросит старые журналы, которые так много значили для паренька, заснувшего вечным сном на планете своей мечты. Будь моя воля, я бы ни за что не полетел в Чикаго. Но отец Уолтера Миллиса позвонил мне в госпиталь дважды и в последний раз сообщил, что пригласил родителей Брейка приехать из Висконсина, дабы они также имели счастье лицезреть героя космоса и друга их сыновей. Ну, как я мог возразить? Мистер Миллис встретил меня в аэропорту. Энергично пожав мне руку, он сказал, что очень благодарен и весьма ценит мой порыв, ведь я, судя по всему, тороплюсь домой, к родителям. «Верно», — сказал я, — «но они навещали меня в госпитале, так что я могу немного и потерпеть». Это был крупный, приятного вида мужчина, одетый в тщательно выглаженные брюки и рубашку с короткими рукавами, аккуратно заправленную за пояс. От него веяло солидностью преуспевающего бизнесмена. Он казался очень дружелюбно настроенным, но порой я ловил его косые взгляды, в которых светилось удивление, словно он не мог понять, почему это я вернулся на Землю, а его Уолтер нет. И я не мог обвинять его. Нас ждал лимузин с водителем. Мы поехали через город, направляясь в северные кварталы. По пути мистер Миллис с гордостью продемонстрировал местные достопримечательности, в том числе атомную электростанцию. «Это одна из многих тысяч подобных станций, рассеянных по всему миру», — с видом знатока объяснил он. «Они дают огромную экономию природных энергоносителей — нефти, газа и угля. Марсианский уран — великая вещь, сержант». «Да», — сказал я, — «само собой, разумеется». Меня прошибал пот при мысли, что он вот-вот начнет расспрашивать о сыне. Я понятия не имел, что ему рассказать. Слишком широко раздевать пасть не следовало, ибо кое-что из происшедшего было отнесено к строжайшим секретам. Всех нас заставили дать подписку о неразглашении. А это не шутка. Но мистер Миллис не давал мне собраться с мыслями. Он болтал без умолку. Я узнал, что его жене не здоровится, что Уолтер был их единственным ребенком, а сам он — крупной шишкой в строительном бизнесе и прочее, и прочее. Мне он не понравился. Уолтер был отличным парнем, но папаша выглядел надутым индюком, только и знающим, что распространяться об акциях, биржевых сделках, ценах на недвижимость и тому подобное. Он желал знать, как скоро, по моему мнению, добыча марсианского урана станет рентабельной. Я честно признался, что очень не скоро. «Видите ли, первая экспедиция провела лишь рекогносцировку», — объяснил я. «Вторая занималась картографическими работами и подыскивала место для будущей базы. Конечно, дело будет продолжено. Я слышал, что в третьей стартует добрая сотня ракет». Но Марс — это далеко не подарок. Мистер Миллис, конечно же, не согласился. Земля испытывает энергетический голод, и потому дела пойдут куда быстрее, чем я думаю. Внезапно он спросил, кто был лучшим другом Уолтера в вашей экспедиции, мистер Хадден? Ведь у него были там друзья. Он спросил это извиняющимся, почти жалобным голосом, и хотя он и был надутым индюком, моя неприязнь к нему мгновенно улетучилась. «Брейк Джерден», — сказал я. «Брейк. Он был сержантом в нашем отряде, и они с Уолтером с самого начала держались вместе». Мистер Миллис кивнул и больше не возвращался к этой теме. Он указал в сторону далекого озера и сообщил, что мы почти приехали. Это оказался не просто дом, а большой особняк. В гостиной нас ожидала миссис Миллис. Она была бледной, молодящейся особой, из числа тех, кто вечно занят только собой. Она изобразила на лице вселенскую скорбь и простонала, что очень рада видеть друга ее бедного Уолта. И хотя ее супруг был индюком, мне показалось, что он переживает потерю сына куда больше, чем эта дамочка. Он проводил меня в одну из спален и предложил немного передохнуть перед обедом, тем более что... родители Брейка еще не приехали. Я сидел на диване, оглядывая комнату. Она была куда шикарнее всех, что мне доводилось видеть. Теперь, когда я познакомился с обитателями этого роскошного особняка, мне стало понятно, почему Уолтер свихнулся. Он был хорошим парнем, но слишком темпераментным и, как я понимаю теперь, немного избалованным. Дисциплина тренировочной базы оказалась для него чересчур жесткой, и пережитый надлом должен был рано или поздно сказаться. Так и произошло. Я глядел из окна на бассейн и теннисный корт и задавался вопросом, кому это нужно теперь, когда Уолтера нет? Даже странно. Имея все это, он кончил фактически самоубийством. Я прилег на кровать, отогнув покрывало, чтобы не испачкать его ботинками. Снимать их было неохота. От мысли о предстоящем обеде в тесном семейном кругу было тошно. Что хуже всего, я понятия не имел, какова официальная версия случившегося. «Командование второй экспедиции с глубоким прискорбием сообщает, что ваш сын умер героем. Его пристрелили, как бешеную собаку». Чушь, конечно. Они придумали что-то другое. Но что? «Дьявол!» — рассердился вдруг я. «Почему эти совершенно посторонние люди не хотят оставить меня в покое? Почему я должен отдуваться один?» Врач-психолог в госпитале посоветовал мне поскорее забыть обо всем, а они заставляют меня вновь и вновь переживать случившееся. Черт бы их всех побрал! Почему бы не поехать спокойно домой и послать всех подальше? Но я не мог. Не исключено, что лучше всего рассказать правду. Ведь Уолтер был далеко не единственным, кто свихнулся в марсианской пустыне. В последние два... особенно жутких месяцев у многих поехала крыша. И было с чего. «Третья экспедиция не прилетит. Мы завязли в этом дерьме по уши, а эти сволочи не хотят послать нам помощь. Только об этом и говорили в те дни на нашей базе. И тому были веские причины. Четверо из нас загнулись от лихорадки. Припасы кончались, медикаменты тоже. Все чаще по вечерам мы поднимались на соседние холмы и глядели в небо, ожидая ракет, которые все не прилетали. На Земле произошла небольшая заминка, чисто техническая, не уставал объяснять нам полковник Николс. Он стал нашим командующим после смерти генерала Райана. «Все проблемы уже решены», — толговал он, «и ракеты, вероятно, в пути, но надо еще чуть-чуть продержаться». Держаться. Этим мы только и занимались, поскольку работники из нас были уже никакие. По ночам мы лежали на койках в одном из металлических бараков и слушали, как заходится кашлем бедняга Лассен. А там, за стенами, выл и хохотал ветер, несясь через ледяную пустыню. Однажды вечером Уолтер сказал, с тоской глядя в небо, «А если третья не прилетит? А неужто мы будем здесь сидеть и гнить? У нас есть 4 ракеты. Места хватит для всех». Лицо Брейка помрачнело. «Уолт, сколько можно болтать? Лучше поспи». «А ты рот мне не затыкай», — сказал Уолтер. «Мы тебе не герои вшивого боевика. Если о нас забыли на земле, почему мы должны сидеть, сложа руки?»
«Мы должны ждать», — терпеливо ответил Брейк. — «По нашим сведениям, 3 ракеты вот-вот прибудут». Мне кажется, всего этого кошмара не случилось бы, если бы однажды ночью один из парней не ворвался в барак с воплем. «Они здесь! Они сели на запад от гряды скал!» Когда мы, сломя голову, прибежали туда, ракетами там и не пахло. Вместо них мы обнаружили лишь воронки от небольших метеоритов. Думаю, наших ребят это потрясло. Сам я в это время лежал без сознания с острым приступом лихорадки и только спустя пару часов узнал, что на базе вспыхнул бунт. Когда надо мной склонился Брейк, я увидел, что на его плече висит винтовка, а на рукаве красуется повязка с надписью «Военная полиция». Я спросил, что случилось, и он объяснил. Речь идет о захвате ракет. «Уолтер», — догадался я. И Брейк с мрачным видом кивнул. «Да,
возглавляет бунтовщиков, чертов идиот. «Даже не верится», — пробормотал я. «Для таких дел у него вроде бы кишка тонка».
«С дисциплиной этот парень был всегда не в ладах», — процедил Брейк. «Нам повезло, что у заговорщиков такой дерьмовый лидер. Ну, пока, Фрэнк. Увидимся позже».
Мы увиделись позже, но не совсем так, как я ожидал. До этого целый день я слышал выстрелы за стенами барака, а затем прозвучал вой сирены, по коридору пронесся топот, и краулеры куда-то улетели. Собравшись с силами, я оделся и с трудом дотащился до выхода из барака. Машины направлялись в сторону ракет. Рядом остановился джип, и капрал втащил меня внутрь. «Эти чертовы глупцы украли ружья», — заорал он, «и теперь пытаются захватить ракеты, чтобы улететь на землю».
Я смутно помню бешеную тряску по дороге к месту боя. Когда мы подоспели, все, к счастью, было кончено. Несколько парней суетились рядом с опорами ракеты, копая в земле яму. Стоящий неподалеку майор Вейлер хрипло выкрикивал приказ за приказом, но никто его не слушал. На краю ямы лежали 8 человек, и большинство из них были мертвы. Уолтер был застрелен прямо в сердце. Как вождь бунтовщиков, он первым бросился в атаку и был почти сразу же убит. Один из наших полицейских также скончался от ран, а на кителе другого расплывалось красное пятно. Это был Брейк. Он умер этой же ночью, не приходя в сознание, и чуть позже отдал концы бедолага Лассен. Я сам едва дотянул до утра, уже почти не надеясь выкарабкаться. Когда рассвело, выяснилось, что от нашего отряда в 14 человек осталось всего 5. Ну как могло руководство НАСА обнародовать такие факты? Впрочем, и нам самим не очень-то хотелось вспоминать о марсианском бунте. Но сейчас я попал в нелепое положение. Придется беседовать одновременно с родителями и Брейка, и Уолтера. Конечно же, они захотят узнать, как погибли их сыновья. А правда в том, что они попросту убили друг друга. Так что же им сказать?